Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 107, статья «И обратил Хизкияу свое лицо к стене». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», первый том, 107 страница, статья «И обратил Хизкияу свое лицо к стене». Перед началом чтения статьи мы хотим обратить внимание всех наших товарищей, что цель учебы — это достижение силы Аравута, общим стремлением. Статья. «И обратил Хизкияу свое лицо к стене». Сказано в Зоре. «И повернулся Хизкияу лицом к стене и взмолился к Творцу». Там же написано в комментарии Сулам, человек должен молиться вплотную к стене, чтобы не было преграды между ним и стеной. Поэтому и говорится, и повернулся Хизкияу лицом к стене. И нужно понять, что это за стена, вплотную к которой нужно молиться, и что это за преграда, которой не должно быть. И далее в комментарии Сулам объясняется, что стена — это повелитель всей земли, Творец, и это Шхина. И из этого можно понять, что молиться вплотную к стене означает молиться в максимальном сближении с Шхиной. Но еще нужно уточнить, что значит «вплотную». Какова мера этой близости? И объясняет, настолько близко, чтобы не было преграды между человеком и стеной. Но что это за преграда? Такой преградой является желание получать. Так же, как и шхина, это желание насладить нижних. Как во время суккота, когда необходимо соединить четыре миним, четыре вида, для того, чтобы произвести молитву. И получается, что шхина — это желание насладить нижних, как и Творец, который должен, отбросив желание получать, прийти к тому, чтобы все его устремления и желания были бы направлены только на отдачу Творцу. Тогда это приближение и будет называться близок, как находящийся вплотную к стене. Однако, прежде всего, мы должны знать, или, по крайней мере, должны стараться понять, насколько позволяет нам наш разум, о чем мы должны молиться. То есть, из всего, какой хиссарон именно нам недостает, что мы должны выделить как наиболее важное для нас, и как мы можем наполнить этот хиссарон, этот недостаток, чтобы мы были полностью удовлетворены. И известно, что главная молитва о Шхине в Апрахе, но это требует объяснения. Во многих местах написано, что главное, о чем мы должны молиться, это о поднятии Шхины из праха. И поэтому есть много разных толкований. И то, что мы можем немного понять, это то, что Шхина зовется Царством Творца, Малхут Шамаем. Это значит, что когда человек принимает решение, что отныне его единственной целью становится служение царю, причем без желания получить за это награду, тогда он удостаивается слиянием с Творцом, и появится у него возможность доставить Творцу удовольствие, потому как свойства его стали подобны. И такой человек будет в состоянии осуществить замысел творения, то есть насладить творение. Но качество, как доставить наслаждение Творцу, отсутствует у творения, так как с момента создания заложено в творении только желание получать. И поэтому само понятие отдачи совершенно недостижимо для него. Это подобно тому, как некая вещь валяется в пыли, и поэтому человек не обращает никакого внимания на него, и ему не кажется, что стоит ее поднять. Это и называется «Шхина в Апрахе». И как сказано в молитве, «Созданный мною город, весь он на развалинах выстроен, город же Творца унижен и подобен кромешному аду». Город, о нем сказано, «маленький город, и людей в нем немного». И объясняет Ибн Эзра это так. Ранние комментаторы говорили, что на языке притчи «маленький город» — это гуф, тело желания человека, и людей в нем немного, тех, кто в силах породить, тех, кто прислуживает душе. Поэтому и здесь необходимо объяснить город Творца. Это в то время, когда Гуф желает, чтобы поселился в нем Творец. Тогда и все органы его начинают сопротивляться этому. И тогда духовная работа, то есть работа во имя Творца, теряет всякий смысл, кажется низкой и приобретает вкус праха. И поэтому был проклят змей словами: «И прах будешь есть все ты дни жизни своей и ходить на брюхе». Это означает, что все, что бы он ни ел, будет иметь для него вкус праха. Так и здесь, когда человек начинает работать, начинает выполнять духовную работу, работать ради Творца, и не видит он, что из этого хоть что-нибудь достанется его эгоизму, и не сможет он получить ни наслаждения ради себя. Тогда такая работа кажется ему низкой и никчемной. И все, что бы ни делалось им в этой работе, приобретает для него вкус праха. Это и называется «город Творца унижен до преисподней». Это значит, что если есть преграда между человеком и Шхиной, то есть если духовная работа человека строится на основе эгоизма, тогда начинает ему казаться, что он уже находится в полном совершенстве в небе, в небесных высях. Если же человек хочет убрать эту преграду между собой и стеной, то есть хочет, чтобы его духовная работа основывалась на желании отдавать, тогда он ощущает себя униженным до преисподней. Потому что не видит тогда в этой работе, что может что-либо получить для своего желания получать. И тогда все его органы сопротивляются, не давая ему работать. И теперь понятно, о чем мы должны молиться. Главное, молитва должна быть о том, что Шхина находится в прахе. То есть духовная работа, насладить Творца, ощущается нами как низкая и грязная, и мы просим Творца, чтобы Он посветил нам, чтобы завеса тьмы приоткрыл, и чтобы спала пелена с наших глаз. Об этом мы должны мы просить, чтобы поднял Творец из праха бедняка, из ссора возвысил нижнего, как сказано в теле. Известно, что Шхина называется бедная и нищая, как сказано в Зоар, и что она во прахе, из ссора возвышающая нижнего, нищего. Говорится о тех, кто стремится слиться со Шхиной, и поэтому ощущают свое состояние как низкое и тяжелое, и не видят никакой возможности, чтобы выбраться самим из этого болота. И тогда они просят Творца, чтобы Он поднял и возвысил их. И в том месте, где духовная работа основывается на желании получать, тогда тело, Гуф, с этим не соглашается и не противится, ведь нет у него ни малейшего представления о том, что такое отдавать. Такая работа приводит человека к тщеславию и высокомерию, и о том, что он чванится с тем, что он служит. Такому человеку кажется, что другие ниже и хуже его, так как видит недостатки. Совершенно иначе у тех, кто продвигается к истине. Так как тех, кто хочет достичь свойства отдачи, эти люди видят свои недостатки, и поэтому они не считают себя выше других. Может быть, свойство отдачи, ашпаа, у тех, кто подавил, принизил свое эго. Такие люди называются приниженными. Такие люди могут сказать, что эти люди поднимают Шхину до небес. Все то, что раньше было у них, лежало во прахе, сейчас становится для них важным. И то, что сейчас ощущают, то, что раньше было для них работой в эгоизме и в гордыне, когда они чувствовали гордыню в духовной работе, сейчас стало для них низменным, потому что стесняются, стыдятся они работать ради эгоистической любви. Но кто дал им эту силу, чтобы они так себя почувствовали? Творец дал им такую силу. И поэтому человек говорит, что опускает гордящихся до низин земли. И те же, кто идут по этому пути, работу по отдаче поднимают до важности, до небес. И работа — это только Творца. И понятие «шхины» в изгнании имеется в виду, что человек должен почувствовать, что «шхина» находится в изгнании. Это означает, что известный человек — это маленький мир и включает в себя 70 народов мира. А Исраэль находится в изгнании, потому что он порабощен эти 70 народами в человеке, и поэтому не в состоянии человек сделать что-либо на благо Творца. Вся его работа только ради себя. И свойства человека, направленные к Творцу, называются «народ Исраэля», «Яшаркель», по прямой к Творцу. Тогда он желает достоить удовольствие Творцу. А народы мира желают служить Творцу, получая оплату. И поэтому сказано, что если Исраэль находится в изгнании, то есть не могут сделать ничего, направленное прямо к Творцу, тогда и шхина пребывает с ними, потому что и она тогда в изгнании, потому что не может она управлять ими, и будто бы тогда они управляют ею, шхиной. Это как сказал об этом царь Давид: «Не нам по имени Твоему славу ради милости Твоей, ради правды Твоей». Почему говорят народы: «Где же Бог их?» А Творец наш на небесах, и все, что хочет, делает Он. И объясним теперь вышесказанное. Когда мы просим Творца, чтобы Он помог нам выйти из эгоизма, то мы говорим «не нам», имеется в виду «не ради нашего желания получать». Это значит, что мы желаем, чтобы все наши мысли, желания и деяния основывались не на желании получать ради себя, то, что называется, чтобы вся важность относится к народам мира, а ради имени Твоему дай славу, чтобы шхина не была в изгнании, и чтобы не была она во прахе, а чтобы раскрылось нам величие Творца. И сказано об этом: «Да будет возвеличено и освящено величие имени Его». И об этом и говорится, почему говорят народы: «Где же Бог их?» То есть эгоистические свойства народа мира внутри человека. И что они говорят? «Где же Бог их?» То есть сопротивляются они этой работе, а работа и в сердце и разуме. И вся работа находится выше знания, внутри знания. Но наш Творец на небесах. Именно это продвижение выше разума и называется небеса, то, что выше нашего понимания. Почему же сделал Творец так, чтобы наша работа была выше знания? Ведь мы не говорим, что мы можем сделать по-другому. А каждый, все, что ты можешь сделать, делай. И понимает человек, что работа выше знания — путь более успешный прийти к цели, для того, чтобы получить благо и наслаждение, вместе с тем оставаясь в свойстве ради отдачи, не получив собственной выгоды. И можно объяснить по ради милости своей слова из молитвы: «Дай нам ради имени Твоего». То есть свойство хесед дано нам для духовного продвижения. То, что называется килим отдачи, килим дашпа. Для того, чтобы были у нас свойства, равные Творцу, чтобы могли мы затем получить благо и наслаждение. Это состояние не называется мерой правды, как объясняется в Талмуде 10 сферот. Об этом и говорится, что это раскрытие управления Творца называется правдой, так как это и есть истинное Его желание. Ведь все сокрытие, существующее в мирах, создано им только для того, чтобы раскрылось Его истинное управление, желание насладить свои творения, поэтому имя Его — управлению в Зерампин правде, поэтому мы и говорим «ради правды Твоей».
Прежде всего, нам не надо забывать, что говорится здесь не о свойствах, находящихся вне нас, поскольку вне нас нет ничего, просто простой высший свет, и его именно мы раскрываем с помощью сравнения наших келим с ним, уподобления ему, и поэтому все свойства только относительно постигающего человека. И в таком случае мы говорим о важности, отсутствии важности, желаниях высоких и низких, изгнании, избавлении, падении, подъеме, все вещи, о которых мы говорим, также Творец и Творение, все относительно понятий в самом Творении. И мы с самого начала находимся в реальности, которая специальным образом устроена так, что духовное нам не важно. Творец, Шхина, как место раскрытия Творца в нас, то есть в наших желаниях, должны соответствовать Творцу, чтобы раскрыть его, свойства отдачи. Группа, в которой раскрывают и Творца, и продвигаются к Нему, все относящееся к Божественному, одним словом, не важны, не важно в наших глазах, и это специально сделано так в наших келим, то есть в наших желаниях, чтобы была у нас возможность придать, сделать усилие, прийти к противоположному свойству, чтобы стало важным свойство отдачи в наших глазах. Почему нужна такая работа? Для того, чтобы мы с помощью этой работы раскрыли все свойства, которые находятся в дающем, исходя из противоположного. И когда мы раскроем в нем, кто он и что он, в той мере, в которой мы раскрываем его, мы сами должны, прежде чем мы раскрываем его, включить в себя эти свойства, чтобы раскрыть их. И тогда мы меняемся в своей форме, тем самым внешней. Когда вместо того, чтобы наше свойство было получение, становится нашим свойством отдача. Как может быть желанием нашей материи отдача, если это желание? Правильно, желание будет выражать себя в таком виде, как будто оно хочет отдавать. Неважно, что оно будет делать, но всегда оно будет беспокоиться о том, чтобы по отношению к ближнему, а ближний — это группа или Творец, оно видело себя дающим. А если нет, то человек ничего не делает. И получается, что все наши молитвы для того, чтобы поднять важность отдачи в наших глазах. Это и называется поднять шхину из праха. Шхина — это клиф, в котором раскрывается свойство отдачи. Это экран и отраженный свет. Шхина — это соединение между частями душ. Каждый соединяет их, несмотря на отторжение, и благодаря этому это место приобретает экран и отраженный свет, свойства отдачи, намерение отдачи. В соответствии с величиной намерения отдачи раскрывается, что в этом свойстве экран и отраженный свет находится свет, пребывает Творец. И в этом состоит вся наша работа. Два состояния — изгнание и избавление, когда избавление, здесь присутствует буква «Алиф» по отношению к слову «изгнание», то есть это Творец, свет, существующий в кли, свойство отдачи, которое находится в творении, в желании его. И поэтому, насколько нам необходимо работать в этом, сказано, чтобы не было преграды между тобой и Шхиной, то есть чтобы все твои желания были, все без исключения, в этой Шхине, то есть в свойстве отдачи, все, каждое желание должно вооружиться намерением ради отдачи. И поэтому вся реальность должна в человеке делиться надвое. Средства, приводящий его к свойству отдачи, он должен их выстроить по важности, насколько они могут быть эффективны для него. И сюда входят учитель, книги, группа, распространение, учеба, товарищи, отовсюду, всевозможные действия, которые имеют смысл делать, чтобы прийти к свойству отдачи. И в свойстве отдачи тоже есть всевозможные уровни важности отдачи. Прежде всего, отдача товарищам, группе, которые приводят к отдаче к Творцу. То есть группа, она важнее Творца, поскольку она является средством, без которого невозможно прийти к Нему. И поэтому это тоже должно быть выстроено правильным образом в работе, поскольку если у человека выстроены важности по-другому, он никогда не может прийти к реализации цели. И нам необходимо все время беспокоиться о правильном порядке, что прежде, а что затем, поскольку мы действуем только вследствие наших желаний. Наша материя — это желание. И поэтому очень важно, как ты выстраиваешь ее. Это важнее, это меньше, это еще менее важно, это еще менее. И если порядок по важности выстроен так, что от самого важного до наименее важного, получается, что человек выстраивает перед собой линию, по которой он идет и продвигается, начиная от себя. И вещи, которые он должен приобрести в пути от самого важного до менее важного, что то, что находится перед ним сейчас, это самое важное. И поэтому, когда человек требует исправления, когда он молится, молитва его воздвигнуть шкину из праха, поскольку это кли, желание, это самое важное, а Творец затем. Творец не может быть в контакте с этим кли, если оно не выстроено. Поэтому группа — это самое важное, поручительство. Поскольку если он не установит этого, все остальные его расчеты тоже не будут правильными, поскольку через поручительство человек уже может дальше определять, что произойдет за поручительством. Когда раскроется поручительство, раскроется кли обоюдной отдачи, взаимной отдачи, и тогда мы все поднимемся от желания получать к желанию отдачи, тогда мы придем к возвращению от страха, а затем раскроются нам злодеяния и заблуждения, которыми мы будем заниматься, и придем к возвращению от любви, и тогда раскроется нам Творец, что не мы даем, и также вследствие того, что мы отдаем всей шхине, то есть частям, душам и так далее, и так далее. Все должно быть выстроено по линии, когда каждая точка в этой линии — это желание, где выяснена их важность, когда они выстроены от более важного до менее важного. И объясняет нам здесь раба, что отвернется Искияу лицом к стене, то прежде всего это стена, а затем все остальные вещи. То есть, прежде всего это исправление общего кли. А затем все остальные вещи уже выстроятся сами. И также мы изучаем, что каждый день шхина, малхут, становится девственной, что каждый день необходимо сделать из нее кли. Не заключает союз женщина ни с кем, кроме с тем, кто делает кли. Поэтому, когда мы встаем, мы снова встаем в отсутствии связи с отдачей, с группой, со шхиной, с Творцом. Это правильно, естественно, это хорошо, что именно таким образом мы начинаем выяснение наших сосудов, келим. То есть это то, что и называется, чтобы каждый день был у тебя новым, чтобы был в твоих глазах как новым, когда мы должны идти верой выше знания, что, конечно же, нечего ждать, что утром это может быть в каждую секунду, что, чтобы было у тебя в глазах важно свойство отдачи. Конечно же, нет. И быть готовым к этому. И радоваться, что именно таким образом раскрывается. Быть радостным тому, что человек забывает, что есть сила, что есть группа, которая сразу же дает возможность правильно отреагировать на ощущения, когда есть понятие важности в отдаче, и есть понятие, что должно быть важность не в получении, а в отдаче. И ты должен подняться по ступени этой важности, то есть искать не в себе, а во внешних средствах силы подняться над твоими эгоистическими расчетами и не ждать, пока в эгоизме когда-нибудь будет важность отдачи. Никогда у тебя не будет важности отдачи. В эгоизме это как раз хорошо, поскольку есть у нас всегда возможность подняться все выше и выше. Вследствие этого, поэтому молитва, отвернувшись лицом к стене, к шхине, к группе, о важности их, это молитва, которая каждый день и в каждую секунду должна быть новой благодаря работе человека, и тогда он продвигается. И если он проверит себя и оценит свое состояние не по ощущению своих эгоистических желаний, а насколько он пробужден к тому, чтобы правильно себя направлять, тогда радость его будет целенаправленной радостью и уже будет ему помогать в продвижении в очень большой степени. И, конечно же, все зависит от того, насколько быстро он пробуждается в каждую секунду в правильной молитве. И это зависит только от того, как он выстраивает окружение, которое воздействует на него в каждую секунду, когда он падает. И тогда в соответствии с этим, когда он находится в правильных понятиях, и это поскольку он эгоистическое желание, а извне есть у него влияние окружающих, воздействий, приходящих от группы, и поэтому есть у него всегда две силы, внутренняя и окружающая, и может себя правильно выстроить по важности в молитве, в правильной молитве. Да.
То, что касается сделать порядок в группе, правильно выстроить группу, что человек должен делать со стороны отношения, когда он видит, например, что не может согласиться с внешней формой, такой, как он видит группу. Вместе с этим он нуждается в том, чтобы группа подняла его.
Это неверно, что я не могу потребовать от группы поднять меня. Это неправильно, что я не могу пробудиться от группы, поскольку они не выстроены, поскольку они не кажутся мне правильными. Это неверно. Это две разные вещи. Я могу находиться в группе, которая кажется мне, моему эгоизму, моему желанию получать, грешниками во всем. Они не желают соединяться, пренебрегают всем, их не интересует ничего, с одной стороны. С другой стороны, почему они находятся здесь? Творец их удерживает свыше. Не они сами. Они сами, скажи, ничтожество и ничего не стоит. Но он выбрал их, он привел их в группу, он знает, что именно они те, кто готовы и желанны в его глазах для продвижения. И именно с этой стороны, с той стороны, как Творец это выстраивает, не с их стороны, Он предпочел их. И все. Это та жена, которую ты дал мне, как Адам Ришону. Да, правильно, это то, что я дал тебе, и ты должен ее принять. И я ценю в них выбор Творца, а не их самих. Их самих можешь пока оставить. Прежде всего это, что я начинаю ценить их, поскольку Творец это дал им. Насколько я могу ценить их в этом, насколько я ценю своих детей. У меня к детям есть животная, естественная любовь, без всякого отличия с их стороны. Ты видишь, иногда мать смотрит на своего ребенка, ты смотришь на него. Ну, это просто ужасно, это что-то. Какое наслаждение смотреть на него. Кричит. Посмотри. Просто кусочек какой-то красной плоти. Кричит, и ничего хорошего. Посмотри. В ее глазах нет ничего более важного и сладкого. Почему? Это ее. Здесь нет ответа. И с Творцом то же самое. Если Творец выбрал товарищей, то прежде всего я могу относиться, прийти к такому отношению к ним. Нет ответа. Это Он выбрал, и этого достаточно. Это называется естественным. Это приходит естественно, по природе. А затем уже что-то другое. Если мы растем, и они должны вырасти, в той мере, в которой я начинаю уже относить к ним важность, я должен потребовать от них, а не от меня, и мы вместе в поручительстве, я уже могу прийти к состоянию, когда мы вместе работаем над нашей взаимной важностью. Это уже что-то другое. Это в той мере, в которой мы даем один другому возможность работать независимо. Даем важность взаимной отдачи. Когда я уже говорю так, они влияют на меня, и они важны в моих глазах, скажем, в моей судьбе духовной, на 100%. То есть, я уже отношусь к ним со 100% важностью. Скажем, как какому-то судье, который может принять решение посадить меня в тюрьму
До конца жизни. Как,
до конца жизни, пожизненно. И так я придаю важность им. В этой мере я уже не просто так проклинаю их и пренебрегаю ими. Это уже не пренебрежение. Ты понимаешь? Когда они, может быть, не хороши в своих свойствах, но важны. Это совершенно другая мера отношения. И тогда, если у меня выбор, я должен, как перед этим судьей, достичь я не знаю чего. Ты можешь сделать, что ты хочешь, но ты понимаешь, что у тебя здесь проблема. Творец поставил перед тобой это чудовище, группу, и если ты справляешься с ней, ты счастлив, устроен. Если нет, пожизненное заключение. И реши, как ты будешь относиться, понимаешь? То есть выстроить постепенно систему отношений со своей стороны, поскольку неважно, кто они. Судья может быть глава мафии, никто не знает, кто он, а он судья. А против тебя может сделать... Ты даже не знаешь что, но ты должен искать что-то. Что ты поднимешь руки? Если поднимешь руки, ну хорошо, вставай, уходи. Мы говорим о том, что мы хотим продвинуться, нет выбора. И выше знания мы должны оправдать группу и всех товарищей, поскольку Творец создал их и поставил их передо мной. И вообще, может быть, я вижу их такими в своем эгоизме. Они на самом деле не такие, кто знает. Каждый отрицает в своем пороке. Что же делать? И если ты начинаешь таким образом работать, ты произведешь здесь много понятий. Ты поймешь, что здесь неким заниматься и нечем заниматься. Как может быть нет? Ведь все-таки мы должны говорить с ними, это товарищи, в той мере, в какой ты вкладываешь и готов находиться с ними в полной самоотдаче по отношению к группе, ты будешь чувствовать в этом, что есть у тебя в этом, что ты приобретаешь особое кли в отношении к ним, когда ты можешь прийти и требовать, и тогда твое требование — это об общем кле, поручительстве. И в этом поручительстве, в той мере, в котором ты находишься в нем, ты приходишь и требуешь. И, по сути дела, твое требование сейчас, когда ты обращаешься к ним, вдруг ты раскрываешь, к кому я обращаюсь. Я обращаюсь, по сути дела, к тем своим желаниям, о которых я думал, что они не мои. И я, по сути дела, обращаюсь к своим свойствам, которые я вижу противоположными. Ты начинаешь закрывать всю работу внутри себя. И тогда нету преграды между тобой и стеной. Это называется, что душа поднимается, включаясь в Малхут Ацилута. Это так происходит? Да. Но это еще раз. Это понятие выяснения, анализа. Это постепенный анализ. Не надо спешить здесь. Нам еще необходимо постичь много понятий. Много понятий. И ты раскроешь, насколько я группе, группа мне, это не группа, это я, в мере, как я могу относиться к ним так, и как я отношусь к ним, кто такой я. Короче, пока не становится как одно целое. Это должно быть раскрытием постепенным. Я тебе могу раскрыть сейчас много понятий, но это нехорошо. Нехорошо. Необходимо делать это постепенно и самостоятельно. Ищите эти вещи. Здесь недостает и этих этапов, которые нельзя перешагнуть, да.
Так каково направление для того, чтобы начать это постепенчатое исправление?
Ну, направление нам понятно. Направление — это раскрыть кли, в котором мы в соответствии с совпадением свойств и отдачи раскрываем Творца. У нас нет более, чем работать над кли, и все. Таким образом, мы должны беспокоиться. А это кли. Это кли. Это я, соединенный с группой, когда между нами нет никакой преграды, и это кли, в котором, в той мере, в которой я раскрываю, что нету между мной и ними преграды, это становится кли, раскрытие Творца. И я не должен беспокоиться о раскрытии Творца. Я должен беспокоиться о том, чтобы не было у меня преграды между мной и группой. И все. Это я могу проверить. Это я могу проверить. Это я могу раскрыть, я могу укрепить. Проверить это вместе с ними. Во всевозможных действиях, обсуждениях, спорах, криках, выяснениях. Это можно. Но не ставить ничего в зависимости от постижения свойства отдачи, но только чтобы это было постигнуто как свойство кли, свет сразу же облачится в мере совпадения. Свет — это внутренняя реакция, которая раскроется вследствие общего желания, когда ты раскроешь свойства отдачи. Это не приходит извне, это пробуждается внутри. Скрытый свет, Он скрыт в нас. Да.
Вопрос из Америки. Мы учили, что нужно искать радость в других, а не в себе. Я не вижу особенно радости, когда смотрю на других. Как ее найти?
Еще раз. Это потому, что мы видим сейчас группу Нью-Джерси. Отлично, это новая и сильная группа. Отлично, пускай усиливается. Радость от того, что я вижу других, еще раз, зависит от того, как я сужу о них, как я отрицаю их. Может быть, что группа находится в состоянии, когда нет радости, но вопрос здесь, собираюсь ли я критиковать их, тормошить их, контролировать, чтобы все находились в радости, или я хочу критиковать их для того, чтобы опустить их. Вопрос здесь. Нахожу ли я в отсутствии этой радости место для того, чтобы подняться, и понимаю, что необходимо подняться? И я не знаю. Я здесь... Нам дали эти понятия, мы уже говорили об этом много раз, что есть во всех этих состояниях понятие «сделаем и услышим». Здесь ты не можешь обойти этого. Мы ждем эгоистической энергии, когда у меня будет радость, когда я увижу следствие из того, что было раньше, и буду тянуться к ним, когда увижу в своих эгоистических келим целесообразность, что мне стоит бежать, что они хотят от меня, что я глупец, я начинаю гордиться, что я ничего не делаю, поскольку нет целесообразности. Они бегут, поскольку это целесообразно им. Я на такое не собираюсь раскручиваться. Мне нужно что-то более важное. Я не могу позволить себе находиться в каком-то бизнесе, о котором я не знаю, какую прибыль он мне принесет. Человек, который относится таким образом к духовному, находится просто в непонимании, в недостаточном выяснении, в каких келим он судит. Когда он с самого начала эгоист, и поэтому не может судить своих эгоистических келим духовную выгоду. Всегда духовная выгода в эгоистических келим кажется ничтожной. И поэтому, конечно же, не имеет смысла двигаться с места и вообще уходи отсюда, если ты так относишься. Но с самого начала мы должны установить, что мы идем на ноль, если не на минус. И это для нас выгода. А в моих келим, насколько я увижу, что не имеет смысла, это признак, что уже чего-то стоит это. И так продвигаются. И так я должен выстроить в группе образ награды, что стоит мне это делать, поскольку группа ценит это. И в соответствии с величием группы, величием награды, в соответствии с этим, приходит ко мне важность келим и важность наполнения. И это Творец. Если сейчас придет и облачится Творец, это то, что мы хотим. С чего вдруг? Это я хочу меньше всего наполняться от того, что я даю другим. И быстро убежим от этого и перейдем ко второй части.
И мы быстро переходим к следующей части урока.